Иисус – это совершенный человек. Это не просто человек, который пришел для того, чтобы быть святым и на кресте взять наш грех и умереть за него, для того, чтобы дать нам свою праведность. Это, конечно же, безусловно, центральный элемент Евангелия. Но Иисус Христос, Он пришел для того, чтобы прожить, промоделировать праведную жизнь. Праведную – это значит соответственную один в один, соответствующую самому высокому стандарту Богу. Поэтому, когда мы смотрим на Иисуса Христа, вот здесь мы можем видеть в Нем, в праведнике, чрезвычайно много разных граней. Мы можем увидеть в Нем Его отношение или отношение совершенного человека к матери, отношение совершенного человека к врагам, отношение совершенного человека к трудностям в жизни, отношение к Богу, к Божьей воле, к многочисленным разным обстоятельствам жизни. То есть Иисус Христос, Он пришел на землю, и Он промоделировал нам жизнь, настоящую, полноценную, совершенную жизнь. Так вот, один из наиболее ярких элементов жизни Иисуса Христа – это Его отцовское отношение к людям вообще и к Его ученикам в частности. И вот об этом я хотел бы поговорить сейчас вместе с вами. В действительности, это гигантская, гигантская истина, которая касается каждого из нас сегодня. Я хотел бы начать с очень интересной ситуации, которая описана в конце Евангелия от Иоанна. Помните историю? Петр и другие ученики после своего отступления, то есть отречения от Христа, после Голгофы, после воскресения Христа, возвращаются к своему прежнему бизнесу, идут ловить рыбу. После тяжелой ночи, бесполезного труда, ученики приближаются к берегу и видят на берегу человека, который обращается к ним с очень личным приветствием. 21 глава Евангелия Иоанна, 4 стих. «А когда уже настало утро, и Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Несмотря на то, что ученики и Иисус Христос, скорее всего, были по возрасту ровесниками, они где-то были близки друг к другу. Нет точного указания о их возрасте, но, скорее всего, они были где-то в одном возрасте. Несмотря на это, Иисус, во-первых, называет их детьми, но самое главное не в том слове, которое Он использует, а в подходе, который у Него. Заметьте, Он спрашивает у них: «Дети, есть ли у вас что кушать?» Помните, что совсем недавно эти люди крупно подвели Христа. Помните, что тогда, когда Он просил их, а это, пожалуй, наверное, единственный раз, когда Иисус их о чем-то попросил, Он очень редко их о чем-то просил. Они Его постоянно просили об одном, о другом, о третьем. В этот раз Он попросил их, и они все не сделали. Они заснули. Он приходит и говорит им: «Ну не можете ли вы пободрствовать со мной?» Они спят. И не только они не сделали, и это, смотрите, это же не просто Он просит их: «Ну, подай кружку воды». Ну, не подал, сам пошел, взял. А это Его агония, это самый трудный момент Его жизни здесь на земле. Он хочет, чтобы кто-то стоял рядом, молился с Ним, приходит, они спят. Более того, в эту ночь приходят воины, они все в страхе разбегаются. Петр, который только что клялся и божился, что «я не откажусь от тебя», три раза отрекается. В самых простых ситуациях служанка говорит ему, и он не может подтвердить, что он в действительности ученик Иисуса Христа. Позорно отрекается. И вот теперь уже после этого, когда всем им ясно, что Иисус воскрес, они вместо того, чтобы покаяться, исправиться и ждать: «Господи, что повелишь нам делать? Мы хотим быть Тебе верными». Петр говорит: «Иди ловить рыбу». То есть вот по всем фронтам посмотреть, вот эти люди, ну, в данном случае, крупно подвели Иисуса Христа. И Он встречается с ним после всего этого. Ни обиды, ни упреков, ни разбирательств, ни выяснений, ни одного вопроса о происшедшем вообще. Есть только одна отцовская забота. «Дети, а вы хоть поели? А кушать есть что у вас?» То есть, когда мы говорим об отцовстве Иисуса Христа, мы имеем дело с Его характером. Мы имеем дело с богатейшей личностью, которая больше человеческих возможностей описать. Отцовство Иисуса Христа, безусловно, имеет свои причины, откуда оно берется, и свое выражение. И на этих двух вещах я хотел бы сконцентрировать наше с вами сегодня внимание. Давайте посмотрим сначала на источник отцовства Иисуса Христа. Как люди становятся отцами? Самый простой ответ – тогда, когда у них родились дети. Хотя, если вы почитаете психологические книжки на эту тему, то психологи говорят такую интересную вещь, что к полноценному осознанию своего отцовства современные мужчины приходят только после рождения третьего ребенка. Когда это пропитывается достаточно глубоко и доходит до них, что это в действительности они должны быть, они несут ответственность. Известно, что у Иисуса Христа не было биологических детей. То есть он не родил физически, никто от него не родился, он даже не был женат. Тем не менее, он был удивительным отцом для многих людей. И его отцовство, оно родилось не от окружающих обстоятельств, а от того, что появился ребенок, и теперь с ним что-то нужно делать. Его отцовство, оно родилось от его небесного Отца, который послал его на землю. Именно Бог, проводником воли которого стал человек Иисус Христос, Он научил его быть отцом для учеников, которых он ему дал. Отцовство Христа, которому он научился у Бога, оно стало возможным благодаря двум основным качествам Христа как личности. Первое качество – его полная покорность Отцу, и второе качество – его полное посвящение целям, планам Отца. Давайте начнем с первого – покорность Небесному Отцу. Все, наверное, слышали слово «кеносис». Многие слышали, во всяком случае, пасторы, люди, которые изучали богословие. Одно из наиболее сложных богословских понятий, оно характеризует богочеловечность Христа. Оно отвечает на вопрос, что произошло с Богом, когда Он стал человеком? Каким образом безграничный, всесильный, совершенно независимый ни от кого Бог, Он мог стать человеком, ограниченным физическим телом, и более того, находящимся в мире, который поражен грехом и который полон ужаса в самых разнообразных формах зла и тлени. Библия не дает нам полного ответа на этот вопрос. По всей видимости, для того, чтобы понимать это полностью, у нас не хватает возможности человеческого разума, хотя некоторые штрихи, которые помогают нам понять суть воплощения, мы можем видеть в некоторых местах Писания. Одно из них – известное место послания к Филиппийцам, 2 глава, 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому Бог и превознес его». Дал ему имя выше всякого имени. Для того, чтобы сыну стать человеком, сын сделал с собой то, что передано русским словом «уничижил». Начало 7 стиха. «Но уничижил себя самого». То есть он что-то сделал с самим собой. Это слово «уничижил» – это слово «экеносиан» или от слова глагола, слова «кена», и вот его корень «кена». Смысл этого слова «опустошил». Здесь у нас нет английского, обычно с этой стороны у нас английский текст. Если вы посмотрите большинство английских переводов, то они переведут это слово «he emptied himself». Но даже слово «опустошил», оно не помогает нам до глубины понять, что же сын сделал. Он что-то сделал сам с собой. Этот глагол говорит об активном действии, которое он оказывает на самого себя. Он уничижил, он опустошил себя самого. Но дальше посмотрите, есть объяснение, которое помогает нам точнее понять смысл этого слова. Приняв образ раба, то есть очевидно, что став человеком, сын оставил на небесах свою славу, Он отказался от своей безграничности, от возможности самостоятельно использовать свою божественную силу и так далее. Но одна деталь здесь чрезвычайно ярко подчеркнута. Приняв образ раба, сын как человек стал полностью до мельчайших деталей послушным отцу. В этом его совершенная человечность. И Иисус продемонстрировал нам, что совершенный человек – это тот, кто душа в душу, клетка в клетку, дыхание в дыхание гармоничен с Небесным Отцом. Таким образом, когда мы говорим о отцовстве Иисуса Христа, отцовство Иисуса Христа, оно стало проводником отцовства Бога Отца, только выраженным на человеческом уровне. Мы сегодня слушали замечательную проповедь Алексея Прокопенко, где он раскрывает характер Бога Отца, в чем заключается это отцовство. Вы помните, написано в Нагорной проповеди, Иисус говорит, помните, итак, будьте совершенны, помните, как совершен кто? Отец ваш Небесный. То есть в этом задача человека, в том, чтобы мы могли отразить, привести свою жизнь в полное гармоничное соответствие со всеми движениями Духа Божьего, чтобы мы могли быть Его представителями. Так вот, Иисусу Христу это удалось в совершенстве. То есть, когда мы говорим, откуда берется источник отцовства Иисуса Христа, Он от Бога пришел. Другого источника нет, и Он часто об этом говорит. Посмотрите, я приведу несколько стихов, вы можете увидеть в своих Библиях очень много, намного больше. Иоанна 5:30. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен». Почему суд мой праведен? Потому что не от себя, потому что от Него. Почему суд наш неправеден, то есть наше суждение о чем-то часто неправедное? Потому что мы где-то в общем соответствуем, но вот точного понимания Божьей воли, Божьей истины не хватает, отсутствует. Иисус – совершенный человек. 7 глава, 16 стих. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Он подчеркивает это всегда. 14 глава 10 стих. «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые я говорю, говорю вам не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Я бы хотел эту фразу подчеркнуть особенно. У меня ее нет, к сожалению, на PowerPoint, я ее почему-то не выделил. Отцовство Иисуса Христа родилось не в сфере Его взаимоотношений с людьми, а в сфере Его взаимоотношений с Отцом. Это сверхважная вещь. Отцовство Иисуса Христа родилось не в сфере Его взаимоотношений с людьми, а в сфере Его взаимоотношений с Отцом. И Он стал проводником того, чем болит сердце Отца, чем движимо сердце Отца. Это очень хорошо видно в первосвященнической молитве. Иисус подводит итог своего земного служения, и Он в этой молитве главным образом говорит об учениках. Посмотрите, 17 глава, 6 стих. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Заметьте, он ясно понимает, что это не просто так он взял и собрал группу ребят и оттренировал их. Он ясно понимает, что he's on a mission. Он выполняет миссию Отца. Он подчеркивает, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, Ты дал их мне, они сохранили Слово Твое, ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Это очень важный фактор. Иисус заботится об учениках не ради Себя и не по Своему собственному плану. Он делает это из полного послушания Отцу. Он передает им полное откровение Божие, потому что они даны ему Богу. Для него чрезвычайно важно, чтобы они поняли, что его авторитет в Боге, который его послал. Он делает все для того, чтобы обеспечить это. Обратите внимание, сколько раз в этих двух предложениях Иисус использует 10 раз личное местоимение «ты», «твое», «от тебя». Посмотрите еще раз. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, Ты дал их мне. Они сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они пришли и уразумели истинно, что я шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Очевидно, кто доминирует здесь. Отец доминирует здесь. Во всем этом для Иисуса Христа это чрезвычайно важно. Он молится о них, потому что их дал ему Бог. Еще одна фраза, которая повторяется снова и снова в этой молитве. Посмотрите, я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Он ясно понимает, чьи это дети. 11 стих. Я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы, которых, когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Ты, который дал их, тех, которых Ты дал мне, я сохранил. Заметьте, он снова и снова это подчеркивает. Он ясно говорит, это не его люди. Это не моя команда. Это не мои просто ученики. Он ясно понимает, Ты мне и дал. 24 стих. Отче, которых Ты дал мне, я хочу, чтобы они были там, где и я. Чтобы они славу мою видели, которую Ты дал мне. Потому что возлюбил меня прежде основания мира. Друзья мои, это чрезвычайно важный элемент духовного отцовства. Духовное отцовство, оно обязательно должно исходить от Бога и вести к Нему и только к Нему. Оно не может вести ко мне или к вам, как лидеру. Оно не может вести к вашей церкви. Оно не может вести к вашему братству, каким бы славным оно ни было. Если у духовного отцовства будет какой-то reference point или какая-то точка отчета, иная, кроме Бога, это духовное отцовство не будет иметь смысла. Второе. Посвящение целям Небесного Отца. Иисус первый, Он стал послушным Отцу, полностью Его там нет. Он себя выводит с этой картины. Это сверхсложный элемент. Нам сверхсложно это. Мы люди, которые очень мало что умеем. Представьте себе Ему, когда у Него было все, вся власть, вся сила. He had the brightest mind. То есть самый умный ум, если можно так сказать. Самый яркий, самый острый ум был у Него. Гигантские возможности, но Он уводит себя в тень, и Он ясно показывает, Отец все во всем здесь. Второе. Иисус не только фокусирует своих учеников на Отце, но Он ведет их в соответствии с планом Отца, не со своим собственным планом. В самом начале своей молитвы Иисус говорит следующее. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». В чем же заключалось это дело? Вот здесь конкретные шаги, конкретные цели, которые мы можем иметь в нашей жизни, в нашем духовном отцовстве. Первая цель – открыть ученикам Бога. Это главная задача духовного отца – открыть своим детям реальность Бога. Нет более важной цели, друзья мои. Шестой стих. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». В этом заключается основная причина, почему нам нужны духовные отцы, дорогие мои. Нужны те, кто знает Бога лучше. И кто может показать Его на практике жизни. Кстати, когда мы говорим о книге Второзакония, там есть интереснейший текст, в котором представлены четыре ступени воспитания детей. Это касается как воспитания физических детей, так и духовных детей. Помните, где это написано? 6 глава с 4 по 7 стих. Здесь сказано следующее. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим». Заметьте, начинается отцовство с этого фундаментального камня. Господь Бог наш, Господь един есть. Друзья мои, настолько, насколько вы, как родители, как отцы, понимаете важность этого, насколько вы знаете, Господь Бог наш, Господь един есть, вот ровно настолько, пропорционально этому, вы сможете выстроить эффективное воспитание детей. Нет другой цели. Бог – это фундамент, это основание всего. Вторая ступень – это сердечная любовь к Нему. Господь Бог наш, Господь един есть. Чем больше мы понимаем Бога, и второе, чем больше мы любим Его, наше отношение к Нему. И третья ступень – это хорошее знание Слова Его. Да будут слова сии в сердце твое. И только тогда, возможно, четвертая ступень – внушай их детям твоим. Друзья мои, это касается, опять-таки, как родителей физических, так и отцов или матерей духовных. Мы никогда не сможем повлиять на человека больше, чем мы открыли им Бога. Вы можете говорить много наставлений. Вот этим, кстати, отличались те, о которых мы говорили вчера. Павел говорит, много наставников, но мало отцов. Можно говорить правильные наставления, правильные слова, но они будут бесполезными, а иногда даже вредными. Если человек не знает Бога и не ставит перед собой цель, друзья, это наша цель. Мы не можем гарантировать, что все они придут ко Христу. Мы не можем гарантировать, что мы обеспечим им духовный рост, но мы можем, мы должны показать им Бога в своей жизни. В этом цель. Второе. Передать ученикам Слово Божие. Это вторая цель, которую мы видим очевидно здесь. 17 глава, 8 стих мы читаем. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли, уразумели истинно, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Это еще одно очень важное условие духовного отцовства. Слово Божие – это Божье объяснение действительности. Что делает отец? Отец берет сына, и он говорит ему, «Сынок, смотри, вот как нужно думать об этом, вот как нужно интерпретировать мир». Вот что означают все эти многие вещи. Вот это главное поле боя. Человечек растет, и он чувствует потребность интерпретировать мир. И он видит, это хорошо, это плохо, эти ребята крутые, это дело интересное, это приятное. А вот то принесет очень, обещает очень много в будущем. У него вся эта система ценностей выстраивается точно так у духовного сына вашего. И вот задача духовного отца заключается в том, чтобы принести туда Божью реальность, божественную оценку реальности, чтобы научиться видеть вещи правильно, такими, какие они есть. Это то, что делает Иисус Христос. Заметьте, у нас всегда есть искушение учить других мыслить так, как мыслим мы, формировать в них нашу культуру, наши традиции. И все это может быть даже неплохо. Но, друзья мои, эти попытки никогда не будут иметь прочного основания, они всего лишь будут человеческими усилиями, если мы не поставим цель научиться мыслить самим и научить других мыслить в соответствии с тем, как мыслит Бог. Это вторая цель, которая была у Бога и которой был движим Христос. Третья цель была взращивать в учениках веру. Вот это то, что Он делает. Мы видим, что Он говорит, «Я открыл им имя Твое», то есть самого Тебя открыл. Второе, я слово передал, и они приняли, уразумели и уверовали. Третье, он взращивает веру. Посмотрите конец этого стиха. Они приняли и уразумели истинно, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Друзья, нет более важной цели, чем научить человека верить, чем научить человека жить верою. Что это значит? Я в воскресенье, если Господь позволит, буду подробнее раскрывать эту сторону. Это очень важная сторона нашей жизни. У нас все наши поступки делятся на две категории. Все поступки верующих людей, спасенных людей, делятся на две категории. Одна категория – это то, что мы делаем, исходя из нашего естественного, плотского, греховного человека. Это то, что для нас естественно. И вторая категория – это то, что мы делаем, поверив Богу. То, что мы делаем, доверяя тому, что от Него исходит. Вот это то, что делал Иисус. Иисус тщательно стремился, чтобы... Он не просто стремился достичь определенного результата, морального кода поведения, каких-то правил, дисциплин и так далее. У них там были правила и морали, и все. Но все это было движимо к одной цели, чтобы каждый шаг был шагом доверия Отцу. Каждый шаг был шагом доверия Божьему слову. Чрезвычайно важный вопрос. Задача духовного отца – взращивать веру. Именно вера учеников стала причиной того, что они, приняв слово, стали людьми не от мира сего. Посмотрите 14 стих. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Они не просто восприняли идею, они восприняли верой Бога и Его истину, она стала их жизнью. К этому же относится просьба Христа об освящении. Посмотрите, продолжая эту тему, Он говорит в 17 стихе, «Освяти их истину Твою, Слово Твое есть истина». Освящение – чрезвычайно важный элемент христианской жизни, но оно будет действенным только тогда, когда оно будет результатом веры. Вы имеете дело с человеком, вы можете просто заставить его вот так поступая. Если вы просто так это сделаете, вы ровным счетом ничего не приобретете, а иногда даже навредите, воспитав лицемера. Иисус ставит совершенно другую цель. Он говорит, освяти их истиною Твоею. Как можно истиной осветить? Только тогда, когда человек доверяет истине. И тогда истина меняет его внутри. Это не сделаешь ни страхом, это не сделаешь ни стыдом, это не сделаешь ни дисциплиной палочной. Это то, что происходит только под воздействием Духа Святого, который действует тогда, когда человек доверяет Слову, и сердце меняется внутри. Четвертая цель, которую преследует Иисус – привести учеников во славу небес. Здесь достаточно много можно говорить о каждом пункте. Он достоин того, чтобы мы исследовали глубоко. Разные есть варианты действий, которые практикуются нами, отличающиеся от этих. Но вот в этом, наверное, пожалуй, больше всего. Что вы хотите сделать с учениками? Подумайте о вашей цели. Какая цель стоит перед вами? Для Иисуса она была очень ясной. Когда Он взращивал учеников, Он ясно понимал. Помните, они говорят, кто из нас сядет по правую и по левую старую сторону? У них модель, они движутся к чему? К трону. Помните, Он спрашивает их, а чашу мою будете пить? А крещение, которым будете креститься? Они будем. Он ясно знает, что они не понимают, о чем идет речь. Он говорит, будете пить и будете креститься. Заметьте, как два совершенно разных представления о жизни. Когда вы работаете с вашими детьми, что вы хотите, чтобы из них получилось? Иисус хотел, чтобы из них получились граждане неба. И все, что осталось на земле здесь, это только то, что этот гражданин неба может сделать на земле. И он ясно понимал, помните, он Петру говорил о том, что да, возьмут тебя, поведут туда, куда не захочешь. Он ясно понимал, что ожидает учеников здесь на земле. Но его цель была чрезвычайно конкретной. Он не хотел, он не ждал, что эти люди просто, у них будет хорошая семья, хороший дом, American Dream. У него была совершенно другая цель. У него была ясная цель, что он хотел сделать с этими людьми. Так это первая часть. Настоящее духовное отцовство всегда фокусируется на Боге, а не на нас. Настоящее духовное отцовство всегда посвящено Божьим, а не нечеловеческим целям. Оно ведет к Богу, оно передает Слово Божие, взращивает веру и ведет людей в славу небес. Второй большой блок, на котором я хочу остановиться, он больше, чем первый. Насколько хватит у меня времени в этой сессии? Это практика духовного отцовства Христа. Это вообще интереснейшее явление. Когда мы изучаем тщательно, что Иисус Христос делает со своими учениками, я просто диву даюсь, насколько обширно, насколько многогранно, насколько практично и насколько действенным был подход Иисуса Христа к ученикам. Я перечислю несколько основных граней, которые мы видим, которые позволяют нам немножко хотя бы научиться у Иисуса Христа отцовству. Во-первых, прежде всего, Иисус принимал своих учеников. Это первая форма. Она выражалась в сердечном принятии. Посмотрите еще раз 6 стих. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Очень важно. «Ты дал мне от мира». Это были люди, у которых были свои недостатки. У некоторых было очень много недостатков. И некоторые недостатки явно выпирали. Вот представьте себе, если бы вы собирали команду для какого-то дела, вряд ли вы собрали бы вот этих 12 человек. Это были люди, у которых были свои собственные идеи, свои собственные бэкграунды или прошлое свое, свои темпераменты. В его группе не было религиозных гуру, не было фарисеев, саддукеев или даже особо духовных ессеев. Помните, была такая группа тогда. Все его ученики, они были простыми людьми, которых Бог приготовил для этой цели. У каждого были свои недостатки. Помните, Петр был известен своим темпераментом, самоуверенностью. А Иоанн, вот, которого любил Иисус, мы так как-то часто думаем о нем, он там на груди у Христа, но у него тоже были там вещи такие. Помните, как они с Иаковом деревню хотели спалить? И все только потому, что эта деревня их не приняла, потому что у них был вид путешествующих в Иерусалим. И они сразу, как Христу, услуги предлагают. «Господи, хочешь, спалим?» То есть, ребятки, будь здоров. Фарисеи из мытарей со своей репутацией, со всем тем, что связано с этой репутацией. Симон Зелот до обращения был политическим активистом, который принадлежал группировке, которая боролась с римской властью бандитскими методами. Вы помните, за Фому, а за многих учеников вообще какие-то серые мышки. Ничего не сказано. То есть, ну, никакие. Вот по-человечески ничего яркого такого, что-то выдающегося. Все они были малообразованными людьми, мы знаем. Они не отличались сильным характером. Иисус принял их, чтобы сделать их сильными, наполнив их Словом Божьим. Он понимал, что в процессе взращивания их ему придется столкнуться с огромными трудностями, серьезными неудобствами. Он знал, что в самый ответственный момент в Гефсимании они оставят его. Но, несмотря на это, он принял их в свое сердце, как своих детей. Он вел их, он утешал их, он наблюдал за ними, он тренировал их, он обличал их, он поддерживал, он поднимал, он проводил с ними время. Он сделал их частью своей жизни, причем неотъемлемой частью. Он был открытым с ними. Он приглашал их в свой дом, когда у него был дом. Помните, спрашивают: «Учитель, где живешь? Пойдем посмотрим». Он делился с ними своими нуждами. Он говорил о грядущих скорбях. Он просил бодрствовать с ним в молитве. Посмотрите, с каким благоговением он говорит отцу об учениках. Посмотрите еще раз, он говорит: «которых ты дал мне от мира, они были твои, и ты дал их мне». Итак, друзья, духовный отец принимает людей, которых дает ему Бог, как своих детей, делая их неотъемлемой частью своей жизни. Второе, Иисус молился о них. Иисус много молился, Он вообще много молился, молитва занимала важное место в жизни Иисуса Христа. Садя на землю, Он хорошо понимал свою полную зависимость от Отца, поэтому Он постоянно искал возможности для общения с Отцом. Молитва была Его дыханием, Его жизнью, молитва была главным двигателем Его служения. Все, что Он делал, было пропитано молитвой. И поэтому, когда пришло дело к тому, чтобы избирать учеников или движим быть, или двигать учеников, он ясно понимал, что нет другого инструмента, как молитва. Он много молился в учениках. Он искал Божьего действия в их сердцах. Он принял их от Отца, и он твердо знал, что только Отец может взять этих простых людей и наполнить их своей силой, преобразить их внутренний мир собой. Вот почему, когда он наблюдал духовный рост в учениках, помните, он ясно говорил: это не плоть и кровь. Помните, Петр исповедовал, говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Матфея 16 глава, 15 стих. Он говорит им: «Вы за кого почитаете меня?» Симон Петр отвечает: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионе». То есть Иисус радуется, он видит наконец, чему он радуется. Он говорит: «Отец открыл, Отец мой, сущий на небесах, Он открыл тебе это». Это реальность для Иисуса Христа. Вот почему Он молится. Писание приводит несколько ситуаций, описывающих молитву Иисуса Христа об учениках. Во-первых, Он молился всю ночь перед тем, как избрать учеников. Луки 6, глава 12 стих. «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Молитесь о том, чтобы Бог дал вам учеников. Вот сегодня брат Петр говорил о конкретных шагах, как начать духовное отцовство в церкви, как начать в вашем личном служении. Об этом нужно молиться. Молитесь, чтобы Бог побудил кого-то искать у вас совета, учиться у вас, обогатиться вашим духовным опытом, чтобы вы могли стать проводником Божьей жизни для этих людей. Молитесь также об учениках, не только о том, чтобы Он дал их, но и о них. Ярким примером является первосвященническая молитва Иисуса Христа. Она полностью сфокусирована на учениках. Посмотрите 9 стих этой молитвы. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Если вы внимательно будете читать эту молитву, она буквально пропитана заботой об учениках. Иисус просит Отца о том, чтобы Он охранял их. Он просит об их единстве, 11 стих. Он просит Отца о радости для них, мы читаем в 13 стихе. Он просит, чтобы Отец сохранил их от зла в этом злом мире, 15 стих. Он просит об их освящении, 17 стих. Он просит Отца привести их в славу небес, 24 стих. Заметьте, как вся эта молитва, она сконцентрирована на молитве об учениках. Кроме того, Иисус молился индивидуально о них. Помните Луки, 22 глава, 31 стих, и Иисус объясняет Петру, Он говорит: «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе». Это очень важная деталь. Он молится конкретно о человеке. «Я молился о тебе конкретно, чтобы не оскудела вера твоя». Заметьте опять, о чем молится Христос? О вере. Ему очень важно, чтобы этот человек поступал по вере. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Молитва о духовных детях – наиболее важный элемент духовного отцовства. Вы никогда не сможете быть духовным отцом, если вы не молитесь о людях, которых Бог посылает на вашем пути. Третье. Иисус любил их. Иисус в своей жизни, вся Его жизнь, она была пропитана любовью к ученикам. И это была полноценная, настоящая любовь, которую Он принес с неба. Иисус не просто принял учеников на обучение, Он полюбил их, как своих детей, Он полюбил от сердца, Он полюбил до конца. Помните, Иоанна 13:1 написано: «Возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». То есть в совершенстве. И эта любовь была не только возвышенным чувством. Она имела множество форм практического выражения. В чем она выражалась? Несколько элементов. Кратко я только перечислю. Во-первых, Его любовь выражалась в том, что Он вел их к Отцу. Это было самое главное, что Христос понимал, нужно каждому человеку. Заметьте, Он не сфокусировал свою любовь к ним на их успехе в обществе. Он не сфокусировал на том, чтобы они были здоровы и жили не тужа. Он не сфокусировал на чем-либо другом. Можно было фокусироваться на многих других вещах, но Он фокусируется на том, что Он ведет их к Отцу. Мы уже говорили, Он говорит: «Я открыл им имя Твое». Это главная цель, которую ставит Иисус перед собой в своем служении. Он ведет. В этом было предназначение Мессии. В этом было самое большое выражение Его любви. Второе. Иисус утверждает их веру. Мы уже говорили об этом. Как Он любит, в чем любовь выражается? Она выражается в том, что Он делает все для того, чтобы утвердить их веру. Несколько примеров я приведу. Помните 6 глава Евангелия Иоанна, где Иисус говорит о важности веры, где Он много раз говорит: «Верующий в Меня имеет жизнь, неверующий осужден». Много раз. 3 глава, 5 глава, 6 глава Евангелия Иоанна. Больше того, Он объяснял, в чем выражается вера. Помните 7 глава Евангелия от Матфея с 21 стиха, где Он говорит о доме, который построен на песке, который построен на камне. Он говорит практическое выражение. Вера – это доверие Слову. Ясно объясняет, в чем заключается суть. Он представлял им многочисленные основания для веры, когда он подтверждал истинность того, что он говорит. Когда он исцелил слугу сотника, помните, он подчеркивал о величии его веры. Он говорит, и в Израиле не нашел я такой веры. То есть вот все, что Иисус делает, он везде подчеркивает веру. Когда они боялись бури на море, помните, о чем Христос им говорит? Он говорит, как у вас нет веры? То есть в любой ситуации он все сводит к вере. Он показывал им проблемы и причины неверия других. Помните, когда он говорит о неверии фарисеев? Не раз. Он подчеркивает, он говорит фарисеям, вы не верите не потому, что у вас мало свидетельств для веры, мало оснований. Вы не верите, потому что вы не хотите, вы не из овец моих, не следуете. Он объяснял происходящее вокруг с точки зрения веры. Посмотрите, 23 глава Евангелия Матфея, где он говорит о проблемах фарисеев, и он объясняет, что это значит с точки зрения веры. Вера была главной целью Иисуса Христа. Он хорошо понимал, что именно их способность доверять Богу и повиноваться Ему определит смысл, качество и эффективность жизни Его духовных детей. Третье, Иисус заботился о них. Таких ситуаций было очень много. Он не просто, я веру утверждаю, а все остальное careless, то есть все остальное пусть уже идет, как идет. Он очень много, в самых разных конкретных ситуациях, он подставляет плечо. Помните, буря на море, и он им говорит, ну что, мало веры, ну подтренируйте вашу веру. А сейчас пока, ну гребите там, как вы гребите. Нет, он бурю успокаивает. Чаще заболела у Петра, он исцеляет. Еды нет, он обеспечивает. Несколько раз, помните, ловили, не поймали, закиньте сеть, посылает туда рыбу. Поймали рыбу. То есть главное, что во всем этом процессе Иисус заботится о них, но Он терпеливо формирует их, делая из них людей. Людей, которые способны были бы понести Его, спасающее Евангелие, дальше. Помните, перед тем, как Он оставляет их на земле, Он очень много заботится о них. Он говорит им о том, что «Я позаботился на небесах, чтобы там было место для вас». Он говорит, я умолю Отца и дам вам Духа Утешителя, который будет утешать вас. Он говорит, я есть путь истинной жизни, и человек, который через меня идет, приходит к Отцу. То есть он выражает свою заботу, он не просто их оставляет. Видно, как его сердце пропитано его заботой о них. Следующее, Иисус служит им. Практически, в самых разных ситуациях. Самая яркая сцена, описанная евангелистом Иоанном. Помните, они собрались на последнюю вечерю, некому помыть ноги. Это очень важный элемент тогдашней культуры. Все переглядываются друг на друга. Иисус первый. Для него это не пиар, это не какое-то действие, где он хочет показать себя. Он просто берет полотенце, он берет тазик, и он умывает им ноги. Он делает самую низкую работу. Это действие, которое очень хорошо подтверждает то, о чем Иисус когда-то говорил им раньше. «Я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Следующее. Иисус защищал их. Очень важное качество Отца. Посмотрите, сколько ситуаций, когда на учеников нападают фарисеи. Кто защищает? Кто заступается? Христос говорит. Они обвиняют учеников. Помните, ученики Иоанновы постятся, твои не постятся. Вот они колосис собирают и едят. И Иисус защищает их. И помните последнюю ситуацию? Гефсимания. Они только что провалили. Он их просил, пободрствуйте со мной. Они проспали все. Здесь они все в страхе. Приходит Иуда, приходят воины. Иисус говорит им вопрос, вы кого ищете? Иисуса Назарея. Помните, что Он сказал после этого? Вот я, а их оставьте. Вот это подход Отца. Отец защищает своих учеников. Следующее. Иисус был терпеливым к ним. Помните, когда примерно за год до Своей смерти Иисус начал говорить Своим ученикам, что Ему надлежит быть преданным в руки римлян, что Он будет арестован, что в конце концов Он будет распят. К этому времени они уже были очень духовными. Петр уже исповедал, что Иисус – это Сын Божий. Уже должны бы понимать, о чем здесь идет речь. Но посмотрите, буквально сразу после этого, о чем они говорят? Они как будто и не слышали. Смотрите, он начинает с ними делиться, он ожидает от них какого-то... Представьте, если вы говорите о неминуемой своей смерти, а человек, которому вы говорите, он начинает делить ваше имущество, наследство. Вот что-то подобное здесь происходит. Он говорит им о том, что ему скоро надлежит быть преданным римлянам и потерпеть такие огромные страдания, а они делят, кто будет выше. Иисус очень терпелив к своим ученикам. Сразу после этого Иисус преподает им урок смирения. Помните, Он говорит им о том, чашу будете пить, крещением ли будете креститься. Вот, и после этого Он говорит им о том, что между вами да не будет так. То есть Он очень-очень терпелив к ним. Следующее. Иисус снисходил к ним. Это еще один важный фактор. Иисус не только терпит, но снисходит к ним. Что значит снисходит? Это значит, что Он... понимая, что они пролетели, становится рядом с ними и готов платить за них. Помните ситуацию, когда Петр, как обычно, очень быстро, быстрее, чем нужно, говорит, у него спрашивают, а учитель не даст ли на храм, налог на храм? Даст. Ну, у Петра своя логика, храм – хорошее дело, учитель за Бога, он про Бога проповедует, храм – Божие место, ну, наверное, даст. И уже пообещал. Христос услышал и говорит, Петро, слухай домен. С кого берут подати? С сынов или с посторонних? Петр, наверное, с посторонних. Так что сыны свободны. Петр уже понял, уже начинает думать, что же делать, где же взять эту деньгу для того, чтобы заплатить. И Христос, вместо того, чтобы сказать ему, знаешь, Петр, чтобы в следующий раз, язык не подставлял, пойди домой или займи у кого-то и рассчитайся. Нет, Христос говорит, знаешь что, Петр, ну, чтобы не было поношения, пойди, там у меня есть деньги. Там рыбка плавает, закинь удочку, она приплывет, у нее возьми там деньги, хватит и на тебя, и на меня. Вот это снисхождение. Снисхождение. Я приведу вам пример снисхождения, который произошел буквально вчера. Или нет, позавчера. У нас гости были, брат Петр с сестрой Наташей Голиной. Вот они приехали к нам, немножко мы пообщались, а потом они поехали на ночлег туда, куда нужно было. Я им дал адрес. Это было ночью уже, 10 часов вечера. Я дал им адрес, они поехали. Потом на следующий день я узнаю, что я, оказывается, дал им старый адрес того брата, куда я их послал. Ну, представьте себе, что он приезжает, стучит вот, и спрашивает человека, куда туда нужно прийти. Вот ему отвечают, не пойми что, американцы, которые не ожидают гостей, очевидно. Ну, я уже не знал, как извиняться, но представьте себе, так подставить человека. И брат Петр говорит, да ничего, все хорошо, брат Алексей, все нормально. Это снисхождение. Это снисхождение, которым отец снисходит к детям, которые делают ошибки. Иногда эти ошибки дорого стоят. Иногда эти ошибки стоят дорого для нас. В данном случае Иисус берет на себя плату. Он платит за проступок, за оплошность апостола Петра. Сердце отца – это сердце, которое способно не принимать обиду лично. Сердце, которое скорбит о провалах и грехах духовных детей. Сердце отца не мстит. Оно доверяет Богу, ища благо духовных детей. Итак, это то, что касается любви Иисуса Христа. Есть еще одна очень большая часть. Иисус учил их. Он, конечно же, любил их. Он любил их от сердца. Эта любовь была выражена в самых разных формах. Мы сейчас коснемся еще одной стороны. Для Иисуса была цель – научить их. Это была главная, наверное, цель. Посмотрите еще раз 6 стиха 17 главы Евангелия Иоанна. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Заметьте, Иисус не оставил какой-либо методики или программы для ученичества. Он обучал своих духовных детей, естественно, всеми возможными средствами. Эти средства были разнообразны, и это позволяло Христу формировать учеников, помогать им воспринимать истину, понимать ее, усваивать, для того, чтобы она формировала их жизнь. Вот несколько только элементов, как Иисус учил учеников. Во-первых, Он их наставлял. Что такое наставление? Это передача истины. Он стремился помочь своим детям, и, как мы уже говорили, стремился сформировать в них правильное мышление. И в этом одна из наиболее важных целей духовного отцовства – научить детей правильно мыслить. Она состоит из двух частей. Это формирование общего мировоззрения, во-первых. И, во-вторых, это формирование взгляда на конкретные вещи в жизни. Иисус делал это по-разному. Он использовал самый широкий спектр средств для достижения цели. Вот здесь еще один пример величия Иисуса Христа как личности. Ну, во-первых, Он представлял им истину в дидактическом или просто подробном изложении в виде проповеди. Яркий пример – Нагорная проповедь. Иисус садится, вокруг Него люди, и Он учит их. Люди вокруг Него, Нагорная проповедь, три главы. Скорее всего, она намного больше, чем эти только три главы. Дальше помните учение о церковной дисциплине, где Он ученикам отдельно говорит, Матфея 20, 18 глава. Или проповедь на Елеонской горе, 25 глава, 24-25 глава Евангелия Матфея. Кроме того, Иисус передавал им истину посредством бесед. Когда Он говорил, они уточняли, задают Ему вопрос, Он на него отвечает, Он снова объясняет. Пример такого подхода – беседа в горнице. С 13 по 17 главы Евангелия Иоанна, эти пять глав – это беседа, где говорят они все. Он больше говорит, но видно, что они говорят там тоже. Далее Иисус открывал им истину в кратких высказываниях. Это можно сравнить с современным Твиттером. То есть Он говорит некоторые фразы очень короткие, там нет большой беседы, там нет проповеди. Помните такая ярчайшая фраза, сказанная Петру или всем ученикам после диалога с Петром? Матфея 16, глава 24 стих. «Тогда сказал ученикам своим», и дальше считайте, 140 знаков или, может быть, чуть больше. «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Точка. То есть вот краткая, очень емкая, глубокая фраза. Виталий сегодня говорил, приводил пример. Некоторые фразы запоминаются нам. Вот они просто короткие. Бог их использует для того, чтобы они запечатлелись. Много-много можно слов сказать, но вот здесь краткая фраза, она просто играет такую роль какого-то штампа, который поставлен на душу. Кроме разных форматов, Иисус прибегал к разным стилям учения. Это, кстати, тоже очень важный элемент в том, как мы можем учиться отцовству Христа. Одно из средств, которым Он пользовался наиболее часто, были притчи. Что значит притча? Это Иисус объясняет духовную истину, иллюстрируя ее хорошо известными фактами из известной жизни, из земной жизни. Таких примеров очень много. Помните притча о четырех почвах? Помните притча о плевелах? Притча о сокрытом сокровище? Притча о жемчужине? Притча о работниках виноградники? Притча о талантах? Нет сейчас времени все их вспоминать, но это разные типы, абсолютно разные типы идей, но они представлены вот на пальцах, объяснены, проиллюстрированы, чтобы они могли понимать. Кроме того, для более понятной передачи истины ученикам Иисус использовал различные образы. Помните, виноградная лоза, пастыри овцы, дверь, свет, путь, соль, лампа наверху, вернее, город наверху горы, светильник под подсвечником. То есть много самое, вернее, светильник, который закрытый. То есть речь идет о том, что Иисус пользуется самым широким спектром. Еще одно стиль учения – это использование наглядных примеров. Помните, как Иисус поставил посреди учеников мальчика маленького, ребенка, и говорит, если не умолитесь, как это дитя, не можете войти в Царство Небесное. Это учение. То есть, заметьте, Иисус не просто проповедовал в одном стиле. Он пользуется самыми разными ситуациями везде – в лодке, на берегу моря, здесь же со своими учениками в доме или в разных обстоятельствах, с которыми он имеет дело. Или другая ситуация. Иисуса спрашивают, можно ли давать подать кесарю? Помните, он говорит, ну-ка дайте монету. И вот здесь весь ответ. Чье изображение кесаря? Отдайте кесарево кесарю. А Божие Богу. То есть Иисус очень широко владеет самыми разными элементами разные стили коммуникации. Кроме того, Иисус иногда открывал ученикам глубочайшие философские истины. Помните его учение о хлебе, вине, о теле, о крови, о том, что нужно есть тело, пить кровь. Это было настолько глубоко, что многие люди, они приткнулись даже, не смогли все это воспринять. Опять-таки, почему я об этом говорю? Я говорю о том, что это у Иисуса Христа широчайший спектр средств, которые Он пользуется для того, чтобы наставлять учеников. Он учил учеников, своих духовных детей, разными способами, разными средствами, и во всем этом Он преследовал одну цель – открыть ученикам Бога. Второе. Иисус объяснял им, кроме учения, разные аспекты жизни и веры. Это еще одна очень интересная деталь. Он иногда говорил на публике одно, и потом ученики приходили и спрашивали, говорят, объясни. Вон, помните, притча о четырех почвах? Приходят и спрашивают у него. Он говорит, поле есть мир, семя есть Слово Божие. И дальше объясняет все. То есть он объяснял, он давал практическое объяснение. Вот то, о чем брат Петр сегодня проповедовал и говорил, что наша задача духовных отцов заключается в том, чтобы взял ситуацию, у кого-то дисциплины нет, у кого-то провалил где-то, у кого-то жениться собрался, или, может быть, еще рано, не надо еще жениться. То есть человек приходит, и тебе нужно взять Божье, взять Евангелие и показать ему путь. Вот это то, что делает Иисус. Он берет и на простых вещах объясняет. Кроме того, Иисус отвечал на их вопросы. Это еще один очень мощный инструмент воспитания учеников. Очень эффективная форма. Когда человек задает вопрос, он находится в поиске, в какой-то степени он желает уточнить, дополнить или исправить свою позицию по тому или иному вопросу. Иисус часто пользовался этим средством. Ученики спрашивали Христа о многом. Когда Он говорил притчами, они спрашивали, почему Он не говорит к людям прямо. Он им объясняет, почему. После провозглашения пророчества о суде над Иерусалимом, помните, они приходят и задают им вопрос, «Господи, а когда это будет?» Он открывает им. То есть они много спрашивают. После воскресения они спрашивают, «Господи, не в это ли время Ты восстанавливаешь царство Израилю?» Деяния 1 глава 6 стих. Иисус использует каждый вопрос как возможность, объясняя им Божий взгляд на эту сферу, вести их к формированию мышления. Кроме того, Иисус взращивал учеников, отвечая на вопросы людей из толпы. Помните, это часто были вопросы фарисеев и книжников. В связи с этим очень интересная деталь. Иисус часто отвечал не на тот вопрос, который задают, а как бы на другой. Это очень отличающаяся характеристика Иисуса Христа. Причина, почему Он так делает, заключается не в том, что Он хотел показаться очень умным, а заключается в том, что эти люди неправильно сформулировали проблему. Он всегда вскрывает суть проблемы, когда Он говорит и отвечает им на вопрос, который действительно лежит в корне. Он помогает им сформулировать сам вопрос. Четвертое. Иисус задавал им вопросы. Он отвечал на их вопросы. И второе, Он задавал им вопросы, которыми Он поощрял, подталкивал их к тому, чтобы они думали. Помните известный вопрос: «За кого почитают меня люди?» Матфея 16 глава. И дальше: «А вы за кого почитаете меня?» Еще более личный вопрос. Или же еще один, о котором мы уже говорили: «Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» Он всем этим вопросом он заставляет их думать. Подобные вопросы, заданные в нужное время, заставляют учеников задуматься о важных вопросах, аспектах их мировоззрения. Пятое. Иисус исправлял их. Так как Он учит их? Он наставляет их, разные формы наставления. Он объясняет им различные аспекты веры и жизни, Он отвечает на их вопросы, Он задает им вопросы и заставляет их задуматься. Он исправляет их в разных ситуациях. Кстати, это очень интересный элемент, что Иисус пользуется этим средством сравнительно редко, если вы почитаете, сравните, и очень деликатно. Он понимал, что для детей естественно ошибаться, поэтому Он не укорял их и не подчеркивал их ошибки. Он мог бы говорить об их ошибках, не переставая. Каждое мгновение, вот только видит, и уже есть о чем сказать. Этот думает не так, этот сидит не так, этот не так ведет себя, этот не с той мотивацией пришел и так далее. У него было, чем их укорять и исправлять постоянно. Но заметьте, он говорит об ошибках тогда, когда это может принести реальную пользу в их формировании. Помните, когда Иоанн и Иаков хотели свести огонь с неба, и Иисус, помните, сказал очень интересную деталь им. Он говорит им о том, чтобы он подчеркивает, чтобы они имели другой дух совершенно. Дух у вас, говорит, не тот. Вам нужно по-другому на эту ситуацию посмотреть. Помните, когда Петр пытается его отговорить от того, чтобы он не шел на страдания? И Иисус очень конкретно противостоит ему. Он говорит: «Отойди от меня, сатана». Очень конкретный блок ставит. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, а о том, что человек, человеческий. Он исправлял всех учеников, показывая, что им необходимо расти в вере. Уже мы упоминали бури на море, когда он говорит: «Вам веры не хватает». Он указывал им на необходимость отказаться от стремления быть выше других, а вместо этого посвятить себя тому, чтобы служить друг другу. Ну, как уже было отмечено, Иисус прибегает к прямому исправлению поведения учеников сравнительно редко. Последнее, Иисус поручал им служение. Как Он учил их? Он их наставлял, Он объяснял им разные аспекты веры и жизни, Он отвечает на их вопросы, Он задает им вопросы, Он исправляет их тогда, когда считает нужным, и Он поручает им служение. Много разных было ситуаций, когда Он поручает им что-то и потом разбирает. После того, когда они приходят, помните, первый раз они пошли, и они приходят и радуются тому, что они могут изгонять бесов, исцелять больных. И Иисус тогда говорит им: не радуйтесь этому, радуйтесь тому, что души ваши спасены, что сердца ваши принадлежат, и имена ваши записаны на небесах. Итак, взращивая своих духовных детей, Иисус прибегал к различным формам учения, тщательно работая над формированием не только их знания, но и их сердец, их характера. При этом Он никогда не оказывал на них давления. Наоборот, когда многие отошли от Него, Он задает им вопрос: может, и вы хотите уйти? Он никогда их не заставлял. Он ясно понимал, что это процесс, который Бог должен делать в них. И самое последнее. Иисус являл им пример в самых разных сферах жизни. Много разных ситуаций, нет у меня времени сейчас о них говорить, скажу только кратко. Помните, когда Он молился, они приходят и говорят: научи нас молиться. Они видят Христа, и они хотят быть похожим на Него в Его жизни. Они видели Его отношение к народу, Его сострадание, Его милость, Его готовность служить, Его готовность проявлять милость к ним. Они видели, как Иисус относится к Богу, к Божьему Слову. Они видели, что Он с огромным почтением, благоговением относится к Отцу. И вот это отношение Христа позволяло им убедиться в абсолютной авторитетности Бога и Слова Его. Во время многочисленных нападок со стороны фарисеев и книжников они видели, как Он относится к врагам. Они видели, как Он ведет себя в минуты давления, когда Его атакуют. Когда Он плакал, выходя из отвергшего Его Иерусалима, они видели Его отношение к Израилю. Они многократно видели его отношение к друзьям, как он плачет, когда он стоит у гроба Лазаря, как он умывал им ноги, когда они все считали это очень унизительным, как он кормил их, как он спасал их во время бури, как он исцелял их родственников, как он не вспоминает их отречений. Они видели его преобразившимся на горе Преображения, видели его в Борении, в Гефсимании, они видели его спокойным на суде у Пилата, видели его прощающим на кресте, и они видели его прославленным после воскресения, встречающим их словами «Мир вам». У нас осталось 2 минуты. Я хотел бы обобщить все то, о чем мы говорили сейчас, очень кратко, чтобы мы запомнили практические уроки из отцовства Иисуса Христа. Самое первое – молитесь, чтобы Бог дал вам учеников. Сегодня я не открывал глаза, я не видел, сколько вас встало, чтобы посвятить себя духовному отцовству. Но если вы были тем, кто посвятил себя тому, чтобы учиться быть духовным отцом, начните с этого. Начните с того, чтобы молиться, чтобы Господь дал вам учеников. Второе – принимайте сердцем тех учеников, которых Господь посылает на вашем пути. Кто-то уже есть в вашей орбите, в орбите вашего влияния. Ставьте правильные цели в вашем отцовстве. В чем они заключаются? Открывайте им Бога, передавайте им Слово, утверждайте их веру, заботьтесь об их безопасности, ведите их в славу небесную. Четвертое. Принимайте людей, которых Бог вам дает для влияния. Принимайте их такими, какие они есть. Принимайте их в свое сердце, своими детьми. Пятое. Молитесь о развитии ваших духовных детей. Вот те, которых Бог вам дал уже. Поймите, что Бог только может их изменить. Любите их от сердца и на деле. Учите их полноценно, точно и своевременно. И показывайте им пример жизни, следования за Иисусом Христом. Вчера, перед тем, как мы начали конференцию, группа братьев-пресвитеров собиралась, мы говорили о этой теме, и мы говорили очень много, и было представлено много разных характеристик, кто где видел когда-то проявление духовного отцовства. Как я уже говорил, об этом получился внушительный список. И один из братьев сказал, «It looks like Jesus». Это в действительности, когда мы посмотрим на настоящее отцовство, мы смотрим на Иисуса Христа. И дай Бог каждому из нас смотреть на Христа больше, для того, чтобы научиться у Него быть настоящими духовными отцами. Давайте мы встанем и помолимся сейчас. Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты позаботился о нас, что Ты послал Сына Своего не просто на Голгофу для того, чтобы Он умер и заплатил за наш грех. Но Ты послал Его в Вифлеем, маленьким младенцем, для того, чтобы Он вырос как человек, и для того, чтобы Он в каждой ситуации жизни был полностью послушен Тебе и явил собой пример совершенного человека. И в том числе пример совершенного Отца. Господи, мы благодарим Тебя за то, что мы сегодня имеем Слово Твое, которое раскрывает перед нами характер совершенного Отца в Иисусе Христе. Мы знаем, Господи, что у нас нет сил своих, и у нас нет никаких идей достаточно, никаких способностей человеческих для того, чтобы быть отцами по-настоящему в соответствии с Твоим дизайном. Поэтому мы хотим идти к Тебе, и мы хотим идти к Слову Твоему. И мы хотим идти к Сыну Твоему, Иисусу Христу, и просим Тебя, Господи, наполни нас Сыном Твоим. Господи, помоги, чтобы это воплотившееся отцовство, которое было явлено во Христе, но все больше и больше становилось частью сердец каждого из нас. Во имя Господа нашего Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.